Сегодня первое чтение, которое читается в церкви, это отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. Вторая глава, с 12 по 18 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делаете без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём сам и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Конец цитаты.
Что там грустного?
Ну, ничего радостного я там тоже не нашел, поэтому и грустно. Ну, да, призыв «радуйтесь и сорадуйтесь», он, конечно, замечателен. Вот. Ну, знаете, я думаю, что я сейчас дам небольшую как бы справочную информацию, да, потому что мы, по-моему, еще не говорили про послание к филиппийцам. Потом мы пройдемся по тексту, и на этом мы с первым чтением закончим. Перейдем ко второму, потому что первое со вторым сегодня, как всегда, связано, но эту связь мы найдем во втором, да, чтобы тут в первом сильно не разбираться. Значит, речь идет о городе Филиппы, это македонский город, кто помнит Александра Македонского, да, у него отец был Филипп, и вот это как раз город, который процветал при его отце, да, город Филиппы в Македонии, где Павел побывал во время своего второго миссионерского путешествия, то есть где-то с 49 по 52 год нашей эры. И где он основал маленькую общину, ну, как считают христианские историки, причем эта община, в отличие от большинства других, состояла из иудеев и тех, кто перешел в иудаизм из других религий, но уже познакомился, да, прозелиты, то есть люди, совершившие переход в иудаизм. Что интересно, что в этом городе даже у них не было своей синагоги, и поэтому просто вот иудеи собирались на берегу реки, где они там проводили собрания. И Павел там основал общину, она была очень маленькая, но она была такая радостная для Павла, очень верная ему, хотел сказать, служила, помогала, всегда оказывали ему всяческую помощь, в том числе финансовую, когда он находился в заключении, к нему послали из Филипп там людей, которые должны были ему помогать Павлу. То есть это была община, которая как бы всегда Павла поддерживала. Да? Ученые спорят о времени написания послания самого. Кто-то говорит, что оно было написано в период заключения Павла, первого заключения Павла в Риме, то есть где-то там 61-63 годы. Кто-то говорит, что раньше, но для нас это не принципиально. Основной смысл всего послания – это такое пасторское послание с наставлениями, поучениями, причем, ну вот, как бы к людям, к дорогим, да, он пишет «возлюбленные мои», и он там их не ругает, а именно их наставляет на там путь истинный, благодарит за помощь, за поддержку, ну, такое, в общем, да, очень доброе, можно сказать, послание. Вот. Мы сейчас еще раз пройдемся по тексту, чтобы просто основные мысли из него выделить, да, и перейдем дальше. Вот Павел, ну, этот отрывок начинается с чего? «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время моего отсутствия». Да, он пишет. И я думаю, что Павлу действительно было легко с этой общиной, состоявшей из иудеев, из прозелитов, то есть перешедших в иудаизм, потому что они были люди, воспитанные в одной вере. Да? Павел же был иудей, как бы до мозга костей, он был фарисеем, получил хорошее воспитание, образование иудейское. И чем То есть это была некая группа единомышленников, да, единомышленников, получивших ту же самую духовную некую подготовку, для которых Павел стал духовным наставником, то есть повел их дальше. Там не было синагоги, то есть не было своих там у них учителей. Община была маленькая, и находился сам этот город не далеко от Иерусалима, далеко от Иудеи. Он не был каким-то важным центром, да, культурным или там торговым. То есть туда не приходили иудеи. Во многих же городах получалось как? Приходил Павел, там создавал общину, потом приходил кто-то из иудеи и говорил, что это вы, ребята, тут ересью увлеклись. Да? Это там неправильно. Да? И от Павла отказывались. Да? Из его посланий мы знаем, что Павел часто там упрекал. Как же так? Я вас наставил на путь истинный, а теперь вы от меня отказываетесь. А сюда никто не приходил. Да? Ну, может быть, кто-то и там и пытался, но... Так или иначе, она находилась далеко от сферы интересов, и поэтому она, как бы, люди, близкие по духу, близкие по воспитанию, воспринявшие весь Павел, для которых он действительно стал таким авторитетом. Эти люди помнили Павла, чтили Павла, помогали Павлу. Ну и как это водится, любовь на расстоянии сильнее всегда, да, в моменты отсутствия, как бы, любовь была еще сильнее, чем... когда он присутствовал, вот, все вполне естественно. Да? Павел, они радовали Павла, это, Павлу было с ними как бы легко. Вот он им говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ну, понятно, что речь идет о спасении, да? Спасении, христианская как бы, доктрина, что нужно нам спастись, со страхом и трепетом надо совершать свое спасение. Речь идет о библейском страхе Божьем. В книге Исхода, напомню, например, есть такие слова. Сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. Интересно, не бойтесь. Бог пришел испытать вас, чтобы страх его был пред вашим лицем, чтобы вы не грешили. То есть как...
имеется в виду постоянно.
То есть как современные библеисты, ну христианские как бы, толкователи Библии, они говорят, что речь идет не о страхе как таковом, а речь идет о страхе как синониме любви. То есть это некое такое, вот как сын боится отца. Да? Он боится, это не страх, да, а это такое почтение, уважение, это такой вот как бы страх разочаровать, да, такой, то есть страх, вот такой страх. То есть это страх не там страх наказания, а вот, типа со знаком плюс, да. То есть вот со страхом и трепетом совершаете свое спасение, хотя, ну, как бы к этому можно относиться по-разному. Кто-то видит в страхах плюс, кто-то не видит. Ну, тут уже не будем сейчас на эту как бы, тему страхов. Хотя, может быть, и интересно поговорить, может быть, потом поговорим. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, говорит Павел. Ну, то есть, если своими словами, то он, Павел что говорит? Бог вас сам ведет к спасению, и надо лишь его слушать и не сопротивляться. Да? То есть, Бог в вас совершает и хотение, то есть, что я хочу делать, и само действие, да, по своему благоволению. То есть, вы только слушаетесь Бога, не сопротивляйтесь. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, то есть не подвергаться укорам, да, и чистыми, чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Об этой фразе во втором чтении мы поговорим, мы ее там вспомним. Содержа слово жизни, ну понятно, речь идет о слове жизни, да, то есть слово Божье, которым будет жить там каждый человек, это снова библейские мотивы. К похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. То есть другими словами, Павел говорит, чтобы в день пришествия Иисуса меня похвалили и прославили за все, что я сделал, чтобы наставить вас в вере.
Еще раз можно прочитать стих?
Значит, все делайте без ропота и смирения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Да? То есть Павел говорит, будьте чисты, чтобы когда придет наш Спаситель, меня похвалили, говорит Павел, да? Что я не тщетно трудился у вас. Да? Ну и дальше вот эта заключительная фраза, но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О всем самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Перевожу на простой язык человеческий. Значит, если мне приходится страдать, говорит Павел, то я радуюсь, что это мое страдание укрепит вашу веру и вашу радость. Да, в этой вере. И я хочу, чтобы вы радовались вместе со мной.
За что ему приходится страдать? Что не понимаю этой связи. Просто так приходится страдать?
Ну, поговорим об этом чуть ниже. Вот на этом я бы хотел закончить сегодня с Павлом, потому что, в общем, там особо я не вижу, чего там копать глубже. Нет, мы, конечно, могли бы поговорить, пофилософствовать о том, что Бог производит и хотение, и действие, там, да, или о страхах. Но первое чтение соединено вот этой фразой, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, оно соединено с евангельским отрывком, и я бы хотел, чтобы мы сначала прочитали Евангелие, разобрали, да, а потом тогда можем говорить, о чем хотим. Не против, да? Можно тогда сразу, да, мы перейдем. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Луки. Это 14 глава, стихи с 25 по 33. С ним, то есть с Иисусом, шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог закончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Конец цитаты.
Многообещающий.
Я согласен. Обещает много. Ну, справочная информация некая. Значит, действие этого отрывка, если верить христианским историкам, происходит где-то на рубеже зимы, весны 30-го года в Зеордании, на пути Иисуса в Иерусалим. Напомню, о чем речь идет вообще. Да? Речь идет о том, что Иисус был распят в апреле 30-го года на Пасху. Иисус ушел из Галилеи, где прошла основная часть его вот общественного служения, все там чудеса, проповеди, Нагорные и так далее. Он ушел из Галилеи осенью 29-го года. Напоминаю, распят в апреле 30-го. Осенью 29-го он уходит из Галилеи и больше туда не возвращается. Сначала он приходит в Иерусалим на праздник потом осенью, там, в октябре, потом он какое-то время находится в Иудее. В декабре 29-го года, в декабре 29-го он уходит из Иудеи, уходит за Иордан. Да? И вот там за Иорданом начинается очень активная работа Иисуса со всеми слоями населения. В преддверии предстоящего выбора, предстоящих выборов. О каком выборе идет речь? О том самом, которое должно было свершиться на Пасху, когда, вы помните, на Пасху был обычай по требованию народа отпускать одного из обвиненных. Да? Угу. Народ должен был выбрать, кого освободить.
Как выбор президента.
Да. И вот, значит, все это время с декабря по, ну, фактически до начала апреля, да, Иисус проводит за Иорданом, то есть это вот Иудея, Иордан и там сразу за Иорданией, где он очень активно с людьми работает, встречается там с фарисеями, там, ну, очень активно у него происходит такая работа. Он готовит людей к предстоящим выборам. Да? Голосуйте за меня. Ну, если в переводе на сегодня, как бы язык сегодняшнего дня. Вот. Это просто, чтобы мы понимали, когда это, как бы, было произнесено. Да? Ну, давайте про них и про нас немножко. Значит. Ну, что мы можем сказать про них, про тех людей, которые вот 2000 лет назад они слушали Иисуса. Судя по всему, 2000 лет назад люди страдали от тех же проблем, от которых страдают сегодня. То есть им было очень трудно определить, что же является для них приоритетом в этой жизни. То ли деньги с благосостоянием, то ли родственные семейные отношения, то ли духовные. Ну, как-то вот они, судя по всему, были в таких... Да, судя по тому, что Иисус их чему-то им объяснял, да, у людей вопрос был. Когда нет вопросов, тогда никто не... Ну, как все понятно, тогда что об этом говорить. Да? Судя по всему, вот 2000 лет назад люди тоже мучились с определением этих приоритетов. Что же для их жизни главное? Ну и, судя по всему, 2000 лет назад, как и сегодня, находились те, кто помогал людям находить ответ на этот вопрос. Причем находить его не в гармонии в отношении к окружающему миру, а в разделении этого мира на черное и белое. Да? Есть правильная сторона и неправильная. Да? Хорошая и плохая. Да? От чего-то надо отрекаться и к чему-то нужно приходить. Вот. Ну, и в Мадагаскаре тоже, и в нашей жизни все то же самое происходит. Ну, а если говорить о нас, я не знаю, как вам показалось, а вот когда я читал это чтение, то я ощущал, как мой внутренний аскет и праведник, как он наслаждался и радовался, как бальзам на него, не знаю куда, ему там он лился этот бальзам, да, что как это кайфово, что мы должны возненавидеть весь этот мир уже наконец-то, вот оно, да, вот то, к чему он стремится уже. Просто это настолько греет эти слова, они настолько греют этого внутреннего аскета и праведника, настолько прямо ложатся, ему питают его ненависть к этому миру, вот, ну и нашу душевную дисгармонию, соответственно, тоже. Да. Ну что, ладно, давайте не будем про них и про нас, давайте зададимся вопросом. Почему первая часть текста, где Иисус рассказывает, если кто приходит ко мне и возненавидит, и так далее, и кто не несет креста, и последняя фраза, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, почему вот эти фразы, начальные и конечные, полностью противоречат тому, что в середине находится. Потому что в середине два примера, которые, как бы, не, ну, вот они не стыкуются, они, да, со словами. Хотя там идут, начинаются примеры со слов «ибо», да, вроде они должны объяснять заключительную фразу, но они между собой никак не стыкуются. Я думаю, что ответ на этот вопрос очень прост. Никакой тайны здесь нет. Евангелие писалось лет через 30 после смерти Иисуса в определенной ситуации. Ну, то есть 30 лет – это достаточно большой срок. И дело не в том, что кто что помнил, там, слова Иисуса, кто не понял, а дело в том, что реалии менялись, да, ситуация менялась. И, соответственно, люди, которые писали, они вот в какой-то конкретной жизненных ситуациях, каких-то обстоятельствах это писали. Что же это была за ситуация? Мы об этом говорили, ну, так, освежим, да, в памяти. Напоминаю, что первая община учеников, что все ученики Иисуса, все 12, да, избранные и прочие, они все были иудеями. Они не были христианами в нашем понимании, они были иудеями, полноценными иудеями, соблюдающими все законы, которые просто поверили в то, что Иисус – это тот самый Мессия, которого ждал весь еврейский народ, все иудеи. Да? То есть все иудеи ждали Мессию, а они поверили, что Мессия – вот он.
Уже пришел.
Да, он уже пришел. Вот, вот как бы, то есть они были иудеи, поверившие в то, что Мессия уже пришел. Они не собирались становиться христианами какими-то. Наоборот, они хотели быть иудеями, они всячески стремились к этому. И если мы вспомним конфликт между Павлом, да, и общиной Иерусалимской, когда Павел приходит в Иерусалим, уже там поработав с язычниками, а ему в Иерусалиме говорят: посмотри, сколько у нас тут уверовало уже иудеев, какая у нас тут община, да, иудейская, она не христианская, иудейская, да, все, кто тут ходит под законом. То есть ученики хотели оставаться иудеями, они ни о чем другом как бы не думали, да, о смене там, религии, воззрений каких-то. Но что произошло? Иудеи их не приняли. И в ответ на благие побуждения, когда они говорят: брат, там, Мессия-то уже пришел, да, их начали преследовать, их начали подвергать гонениям, их начали ненавидеть. Это описано в Деяниях апостолов. Да, мы об этом говорили. То есть на их благое как бы побуждение открыть братьям-иудеям глаза на происходящее, их отвергли. Их бросали в темницы, их побивали камнями, как Стефана. Там, их... То есть произошло отвержение и отторжение. Перед нами ответная реакция. Противопоставление и ненависть учеников Иисуса по отношению к ненавидящему их миру. То есть их отвергли, да, их преследуют, они ответная реакция, да, когда всякое действие рождает противодействие. Тебя толкают, ты в ответ толкаешь. Их, мы вас ненавидим, тогда, да, идет ответная реакция. Перед нами пример ответной реакции. Но давайте зададим себе вопрос. Откуда у учеников Иисуса ненависть и неприятие внешнего мира? Ведь Иисус им дал заповедь новую даю вам. Возлюбите друг друга. Более того, Нагорная проповедь: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, там, благодарите гонящих вас. Вот же что заповедовал Иисус. А тут вдруг... Да? Откуда эта ненависть? Из иудаизма. Они были иудеями. Они были воспитаны в определенной культурно-религиозно-духовной традиции. А традиция была простая. Было противопоставление избранного народа, да, всем остальным народам. То есть евреи, иудеи, избранный народ. Все остальные язычники, с которыми нельзя вместе за один стол сесть. И если вдруг какой-то собрат по вере сел с язычником за стол, то с этим собратом что надо сделать?
Побить камнями.
Побить камнями. Все, он уже... Да, ты должен его ненавидеть. Это говорит Библия. Да? В книге Второзакония написано: если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, если они будут уговаривать, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его. И не допощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего. А как могло быть иначе, если люди в этом воспитаны? Да? Тебе кто-то начинает рассказывать про то, что Мессия пришел, а твои отцы говорят, еще не пришел. Да? Кто? Он тебя зовет служить иным богам? Убей, побей. Но они-то были тоже иудеи.
Они воспринимали, что это тот самый, как раз, который... Да?
И постепенно... Да? Вполне возможно, что родственники самих учеников, они этим и занимались, да, как бы, да, говоря там. Ну, история об этом не описана, вполне возможно, это был закон, по которому жили иудеи, да, что если тебе там твой брат, сын, дочь, жена, неважно кто, начинает там что-то говорить, что не соответствует принятой вере, ты первый, кто должен его убить, а потом уже все остальные. Вот почему мы читаем: кто не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Якобы говорит Иисус. Вот почему Павел говорит в том же послании, ну, немножко в другом месте, к филиппийцам, он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Да? Ненависть, она брызжет, да? Берегитесь псов. Помните, да? И чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного мира. Вот оно, да, ненависть, да, противопоставления, в котором вы сияете, как светило мир. То есть на самом деле перед нами не слова Иисуса. Перед нами результат рефлексии учеников, да, их размышления, восприятие их мира. То есть вот через 30 лет после смерти Иисуса, да, раскол иудаизма и христианства произошедший, но общие иудейские корни вот с этой как бы ненавистью, да, заложенные в них исключительностью, что если я прав, то ты должен ненавидеть и убивать того, кто не прав, он привел к тому, что мы читаем. То есть перед нами идеология ненависти первой церкви, которая была детище иудаизма, да? И как ответ на ненависть иудейского мира. Ответная реакция. Мог ли сам Иисус говорить о ненависти? Мог ли сам Иисус произнести слова: кто не возненавидит отца своего и мать свою, и детей своих, и жену свою? Ну, все зависит от того, кем вы как бы воспринимаете Иисуса. Да? Если вы считаете, что Иисус был просто человеком, настоящим человеком, полноценным человеком, я имею в виду с набором всех скелетов во всех возможных шкафах, то, конечно, мог. Человеку свойственно говорить то, чего от него требует ситуация. Тогда была ситуация, необходимость предвыборной проведения некой кампании. Да, надо говорить то, что от тебя хотят слышать, то, что соответствует моменту и так далее. Но если мы говорим об Иисусе Мессии, если мы говорим об Иисусе, который несет некое нам месседж, послание от Господа Бога, то, конечно, не мог. Так как эта фраза напрямую противоречит учению самого Иисуса о Царстве Божьем. Оно противоречит по всем пунктам, там нет ни единого пересекающегося. Идет полное противоречие. Его учение о Царстве Божьем. Помните, мы говорили, да, что понимал Иисус под Царствием Божьим? Притча о неводе. Царствие небесное, подобно неводу, заброшенному в море, который собирает в себя все, что там есть. Царство небесное подобно хозяину, который посеял добрые семена, между ними проросли злые, пришли работники, сказали: давай мы злые уберем, Но Царство Небесное, хозяин, сказал, оставьте, пусть все растет, как оно есть, чтобы вместе с плохим не повредить хорошее. Давайте вспомним, что говорил Иисус. Да, если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто из детей должен ненавидеть отца и мать? Кто должен ненавидеть свою жизнь из детей? Ну, то есть полное противоречие, да? Полный абсурд. То есть первая часть текста, которую мы читаем, это установка церкви. Ну, первой церкви, первой общины. Что вполне естественно. Это не объясняется какой-то особой там воинственностью или чем-то еще. Это вполне естественная реакция людей, воспитанных в определенной культурной традиции, переживающих определенный этап взаимоотношений, разрыва отношений с этой традицией, создания своей традиции. Это вполне объяснимо. Не секрет, что лучшее средство для сплочения общины это какое?
Общий враг.
Да. В данном случае общим врагом становится что?
Мир.
Весь внешний мир. Внешний мир зол. Там живут одни только плохие люди. И только мы тут с вами сияем, как светило. Так будьте же чисты и неукоризненны и так далее. Да, вот мы тут. А там все там, там такие все. Да. Все, что за пределами общины, все ужас. Не ходите туда, не ходите. Да? Мы должны быть тут вместе с вами. Не секрет, что многие общины, как секты, да, то, что сейчас сегодня называются, пользуются этим приемом до сегодняшнего дня, пользуются с успехом, безотказно. Стоит человеку один раз хорошо промыть мозги и сказать, что все вокруг там враги и зло и так далее. Все, он твой, да, он никуда не денется. Идем дальше. Там, потому что было продолжение первой фразы, еще вторая мысль, да, первая про ненависть, а потом была мысль вторая, да, если помните. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником, говорит Иисус. Мог ли это говорить сам Иисус? Я сильно сомневаюсь. Знаете почему? Во-первых, потому что употребляется само понятие креста. Значит, распятие не было частью мира иудеев. То есть оно было в Иудее, но оно пришло туда с римлянами. Оно не было иудейской традицией. Да? Иудейской традиции побивали камнями. Никого на крестах не распинали. Сами иудеи. Да? Это делали римляне, но Иисус не был римлянином. Да? И он общался не с римлянинами, он общался с народом. Значит, сама вот эта казнь, я сегодня просто посмотрел, мне интересно стало, распятие, оно происходит из Древней Персии. И как говорит один из источников, не знаю, верить или нет ему, ну такой вполне заслуживающий внимания, что ее происхождение связано с тем, что персы считали, что земля посвящена богу Ормузду. И поэтому преступник не имеет права касаться земли. Да, потому что земля посвящена Богу, она как бы место святое, и преступника надо от земли
оторвать.
Вот, поэтому, чтобы он ее не осквернял, значит, его и на крест туда. Из Персии распятие переняли в Карфагене, в Северной Африке, а из Карфагена его, значит, там познакомились римляне, которые стали применять его исключительно для казни мятежников, беглых рабов и самых таких низких преступников. То есть это был такой крест, это для рабов, да, то есть вот это эту казнь нельзя было применять по отношению к римским гражданам или по отношению к уважаемым людям. То есть это была вот для черни такой, да. Я сильно сомневаюсь, что выражение нести крест свой в те времена что-то значило вообще. Что оно было вообще употребляемо до смерти Иисуса. Я очень сильно сомневаюсь, потому что я даже себе представить не могу, как оно могло восприниматься. Во-вторых, сам смысл фразы полностью «нести крест и идти за Иисусом», он становится понятен только после того, как все произошло. Да? То есть слушатели Иисуса не могли понять этой фразы совсем. Она для них должна была быть полностью абсурдной и загадочной. Да? Когда, представьте, что вы ничего не знаете ни про смерть Иисуса, ни про крест, ни про что не знаете, и вы слышите фразу: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Что он говорит?
Это было вообще первое распятие там?
Нет, это не первое распятие было. Распинали. Вопрос в том, что это не было иудейской традиции. Иисус...
Символизмом не было вообще жизни.
Эти же римляне вот в том месте, да, они первый раз распинали?
Нет, они распинали. Они распинали по всему.
И тоже несли крест?
Нет.
Может быть, носили крест, не знаю. Хотя... библейская, новозаветная, мифология, историография, называйте как хотите, она говорит о том, что Иисус нес крест. Да? Вот те, он же были распяты три,
да.
О том, что Иисус нес крест, мы знаем. Несли ли кресты те двое, мы не знаем. Да? Нигде не говорится о том, что вот это было обязанно, он там был нести свой крест. То есть это нигде не проговаривается, что это некая традиция. Да? То, что Иисус на него возлагали, он не смог донести, и тогда взяли кого-то из народа, кто там понес за него, да, это мы знаем. Я говорю о чем? Что Иисус, когда он разговаривает с народом везде, да, если мы читаем Евангелие, он никогда не опирается на римские какие-то традиции. Он всегда говорит на языке Библии. Да? Он всегда находит образы для народа, то, что всегда. Это, нет никаких исключений, за исключением, вот, например, фразы, да, и кто там не возьмет крест свой и не понесет за мной. Еще раз хочу сказать, распинали рабов, да? Распинали тех, кто в глазах нормальных людей был, как животные там, да, то есть, кто такой раб? У меня есть вол, у меня есть раб, у меня есть кто, да, то есть это не являлось частью некой культурной такой...
Тем более достойной какого-то уважения, да, к тому же, да?
Ну, тем более, да, то есть сама фраза в то время, она полностью изменила свое звучание в христианской традиции, когда мы знаем, с чем она связана, да, когда она стала частью уже не только христианства, но сегодня любой культурной традиции, да, когда сегодня звучит слово крест, первая ассоциация, там, Иисус на кресте и так далее. Но в то время-то еще этого ничего не было, да? И, как я уже сказал, сам полностью смысл этой фразы был для людей, не переживших смерть и воскресение Иисуса, он был непонятен, о чем идет речь. Возьми крест свой, да, и кто не возьмет крест свой, не идет за мною, тот не может быть своим учеником. Какой крест надо брать, куда его надо за ним нести?
Они же кресты не носили.
Никто крестов никаких не носил, поэтому он абсолютно непонятен. То есть, зачем Иисусу говорить загадками? Какой смысл, да, если ты говоришь, мы можем сказать, что Иисус, там, зная свое будущее, он там вот, зачем говорить загадками то, чего не знают люди? Да? Тем более он обращался не к своим ученикам, не к узкому кругу, а к народу. То есть, я сильно сомневаюсь, что эта фраза действительно так звучала. Да? Мы сейчас говорим не о смысле, мы говорим о самом звучании фразы. Кроме того, обращаю еще ваше внимание, что во всех вот этих трех фразах, да, о ненависти, о кресте и об отречении от всего, речь идет не об обретении Царства Божьего, о чем всегда говорил Иисус, а о том, как стать его учеником. Чего Иисус обычно никогда не говорил и никому не предлагал в массовом порядке становиться учениками. Давайте вспомним все, что мы знаем про Иисуса и его взаимоотношения с учениками. Никаких огульных, таких скопом принятия ученики на первое, второе, рассчитаясь, первый шаг вперед, и вы мои ученики, у него никогда не было. Это всегда был индивидуальный, уникальный процесс, индивидуальный подход. Иисус никогда не предлагал, приглашал людей становиться его ученикам. Он всегда говорил не о том, как стать его учеником, а о том, как стать сыном Бога, да? Как обрести Царствие Небесное. Вот об этом Иисус всегда проговаривал. Да? А как стать, инструкция, как стать учеником, как бы никогда не встречалась. То есть перед нами, опять же, некая рефлексия учеников Иисуса через, когда уже община существовала, обращенная для новых членов. Хочешь стать учеником? Хочешь стать членом общины? Да? Спрашивали у кандидатов члены общины. Возьми крест свой и следуй путем Иисуса. Вот в словах, то есть эти слова учеников Иисуса, обращенные к тем, кто хотел вступить в общину, они имеют полный смысл. Да? Они становятся на свое место. То есть насколько они бессмысленны в устах Иисуса до того, как все случилось, настолько они осмысленны после того, да, через 10, 20, 30 лет. Что это значило?
Что Иисус этого не говорил?
Что?
Что Иисус этого что... не говорил?
Сейчас. Мы дойдем. Что это значило? Скорее всего, вот это «возьми крест свой и следуй», да, на языке первых христиан обозначало что? Признай, что у тебя есть то, что не дает тебе жить легко и счастливо. Прими это как должное. И готовься к страданиям, которые должны подготовить тебя к жизни с Богом в будущем после второго пришествия. Да? Да. То есть, как видим, ничего общего с учением Иисуса о Царстве Божьем опять нету, никаких точек как бы, пересечения. Да? Это уже другая некая идеология. А дальше идут примеры, которые как бы, приводил Иисус. Давайте посмотрим, да, что же в этих примерах говорится. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек». Ну, помните, да, чтобы, заложив основание, потом не оказаться разбитого корыта, и люди будут смеяться над тобой. «И какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостоять с 20, или посылать ему послов с миром?» О чем идет речь в этих примерах? Говорится ли здесь о ненависти? Говорится ли здесь о необходимости страданий?
Нет, какой-то расчет.
О разумном подходе.
Да. О здравом смысле. Речь идет о самом обыкновенном здравом смысле. То есть о том, что мы должны быть разумными эгоистами, если вспомнить учение Чернышевского. По-моему, Чернышевский говорил, что человек должен быть разумным эгоистом. Да? То есть не тем, кто думает о сиюмоментном удовлетворении своих потребностей, как он выглядит сейчас в глазах людей, а тем, кто думает, что будет в результате. Да? Он приводил пример. Вам очень хочется пить, вы умираете от жажды, и на столе стоит чаша с ядом, там, говорит Чернышевский. Значит, неразумный эгоист хочет пить, берет чашу, выпивает, разумный эгоист говорит, зачем я буду это делать, если я в результате умру, да? Это тот, кто думает вперед. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о словах Иисуса, о здравом смысле. Да? То есть это круто сказать, я строю башню, я иду на войну. Но еще лучше завершить строительство и выиграть войну. То есть о чем говорит Иисус? Иисус говорит о том, что мы должны понимать, что есть основа и приоритет нашей жизни. Что Бог для нас важнее всего. Если, конечно, мы разумные люди, да, разумные эгоисты. То есть он предлагает людям, да, он их призывает к выбору, но он говорит, ребят, подумайте, здраво, пораскиньте мозгами вообще, что есть ваша жизнь, как вот оно, да, подумайте немножко. И после этого вдруг идет снова заключительная фраза, помните, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может стать моим учеником.
Тоже абсолютно вообще никак
могла ли эта фраза принадлежать к Иисусу? Ну, наверное, да. Если снова вспомнить про Иисуса человека, про необходимость выбора, про то, что ситуация была перед Пасхой, то есть Иисусу были необходимы голоса, и финансы тоже были необходимы, безусловно. Но если мы говорим об Иисусе Мессии с посланием от Бога, то, наверное, нет. Но зато эта фраза очень хорошо вписывается в идеологию Первой Церкви, которой действительно жизненно важно были нужны средства. Помните, в Деяниях апостолов мы писали, все члены общины продавали все, что у них было из имения, и приносили, и полагали к ногам апостолов. А кто пытался что скрыть, тех Господь Бог на месте, и их выносили ногами вперед, там их хладные трупы. Да? То есть, идеология проста. Ты хочешь быть одним из нас, говорили ученики, хорошо, откажись от всего, что имеешь, продай все имущество, отдай все общине, и будь вместе с нами. Да. Будешь учеником Иисуса. Да? Отрекись от всего, что имеешь, и будешь здесь. Тогда. Это нормальная практика. Потому что любой общине, любой организации нужно развиваться. Любое развитие требует денег. Ну, давайте посмотрим. Проповеди. Да? Миссионерская деятельность. На проезд надо, на еду надо. Да, кто? Он же сам не работает, проповедник. Его же надо кормить, правильно? Деньги нужны? Нужны. Значит, кроме проповедями, одними проповедями ты организацию не создашь. Что еще нужно? Дела милосердия нужны, правильно? Нужно вдовам помогать, нужно бедных кормить, нужно же показывать свою социальную как бы, направленность. Деньги нужны? Нужны. Подкупать власти нужно? Нужно. Кругом нужны деньги. Ну, мир такой, да? Вот как без денег? Все требует денег. Поэтому с точки зрения организации, с точки зрения Первой Церкви, фраза стоит на своем месте. Да? Чтобы убедиться в верности нашего предположения, давайте мы снова вернемся к примерам, которые приводит Иисус. То есть, заключительная фраза идет какая, мы говорили, так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Но разве в примере, когда Иисус приводит примеры, разве он говорит, хочешь построить башню, выброси все кирпичи, отнеси их, да, и молись. Хочешь выиграть войну, распусти армию и молись. Ничего подобного. Наоборот, Иисус говорит, пересчитай все, что имеешь, посмотри все кирпичики, пересчитай все войска, составь план кампании. Совершенно противоположный смысл. Перед нами классический пример развития, в кавычках, учения Иисуса учениками. Это не относится только к Иисусу и только к его ученикам. Перед нами классический пример, как ученики развивают учение своего учителя. Понятно, что среди учеников Иисуса были те, кто не очень понял вообще, а что там Иисус говорил про Царствие Божие, там, где оно находится. Да? Были те, кто понял по-своему. Были те, кто не хотел ничего понимать, но у кого были свои собственные интересы, воззрения, как все это нужно делать, свои цели какие-то. Так или иначе, но все ученики Иисуса были людьми, жившими в конкретной исторической обстановке и ситуации, которая отличалась от той, в которой жил их учитель. Они уже в другом, да, они уже жили в другом, в изменившемся мире. Но стремились жить так, как их учил учитель, но жизнь заставляла реагировать, и им приходилось его учение подстраивать под реальную ситуацию. Да? Уже начали ненавидеть. Да? Народ Иисуса любил, он его принимал везде, он почитал, фарисеи принимали, фарисеи уважали, да, все перед ним, как бы все ходили. К ним ситуация изменилась. Да? Иисус говорил, любите врагов ваших. Он говорит, уже всех ненавидь. Да? А как иначе сохранить чистоту учения? Уже ситуация изменилась уже, да? Перед нами развитие, так как они понимали, да, развитие учения. То есть это как раз перед нами пример того, то, что вот мы вспоминали, Ошо называл превращением истины в ложь. Это как сказать, это не сознательный процесс, это не желание кого-то сделать зло. Это нормальная ситуация, когда живет человек не личными отношениями там, с Богом, не развивает это движение, не идет дальше, когда он пытается истину из вчерашнего дня как бы притянуть, приломить сегодня, не получается, тогда она преобразуется, подгоняется под сегодняшнюю как бы ситуацию для того, чтобы в этом мире вот ее можно было, да, ей пользоваться. Вот. А Иисус-то, в общем, хотел сказать простую мысль, которую можно выразить очень простыми, на мой взгляд, словами. Иисус хотел сказать просто: ребята, не будьте дураками. Подумайте о том, что вас ждет впереди. Поразмыслите. И поймите, что пора уже начинать любить Бога и людей. Все. На этой радостной ноте мы и закончим, наверное, сегодняшний разговор.